Здравствуйте, сегодня вторник, 4 февраля, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Владимир Зеленский объявил о реформе ВСУ. Украинская армия переходит на систему армейских корпусов. В российские суды в прошлом году поступило самое большое в новейшей истории число исков о признании людей пропавшими или погибшими. Исследование издания «Медиазона». Дональд Трамп увязал американскую помощь Украине с предоставлением Америке доступа к украинским полезным ископаемым. Также сегодня.
Черчилль Сталина к тому моменту уже достаточно хорошо знал и знал, что это человек, ну, такой любитель сделок. С ним нужно разговаривать именно вот таким языком, предельно четким и немножко, ну, немножко бандитским даже.
80-летие Ялтинской конференции, во многом определившей облик мира после Второй мировой войны. На фоне продолжающихся попыток российских войск продвинуться в Донбассе и захватить стратегически важный город Покровск, президент Украины Владимир Зеленский объявил о принятии плана реформы вооруженных сил Украины, который предусматривает переход на систему армейских корпусов. По словам Зеленского, этот план ему представил командующий ВСУ генерал Александр Сырский, и реализация этого плана необходима.
Главнокомандующий доложил о модернизации нашей армии. Уже утвержден соответствующий план по переходу на новую организационную структуру вооруженных сил Украины и созданию армейских корпусов. Реализация этого плана в центре нашего внимания. Система корпусов необходима. Сегодня мы обсуждали подходы к назначению командиров корпусов. Это должны быть самые подготовленные, самые перспективные офицеры с боевым опытом и современным мышлением. Армия должна быть современной. И самое главное, она должна ценить своих людей. Соответствующие решения будут обнародованы.
Это был фрагмент видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. Корпусная система – это организационная структура, которая предусматривает разделение войск на корпуса, крупные военные формирования, способные выполнять самый широкий спектр боевых задач. Механизированные соединения – мотострелковые, стрелковые, пехотные, мотопехотные – являются основными ударными силами корпуса. Сегодня же издание «Украинская правда» сообщило со ссылкой на неназванный источник в Генеральном штабе ВСУ о том, что генерал Александр Сырский приказал перевести в сухопутные войска около 50 тысяч военнослужащих всех родов и видов войск с целью начала процесса ротации. «Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротации. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой компоненты. А благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу, мы сможем это сделать. Уже есть утвержденный план ротации», цитирует свой источник «Украинская правда». А Министерство обороны России хочет усложнить для призывников освобождение от военной службы по состоянию здоровья. Для тех, кто уже заключил контракт или был мобилизован, будет усложнена процедура увольнения со службы. На это предложение в понедельник обратила внимание правозащитная организация «Движение сознательных отказчиков». Согласно документу Министерства обороны, некоторые диагнозы будут переведены из категории «ограниченно годен», категория «В», в категорию «годен с незначительными ограничениями», «БЗ». Это коснется, к примеру, призывников с первой стадией гипертонии, повышенным давлением. А издание «Медиазона» сообщает, что в российские суды в прошлом 2024 году поступило самое большое в новейшей истории России число исков о признании людей пропавшими или погибшими – 20 040. Журналисты издания выяснили, что большинство этих исков подали командиры воинских частей, участвующих в войне в Украине. Они чистят списки личного состава от тех, кто, по всей вероятности, погиб на фронте, но чья гибель не была подтверждена официально. Ранее из открытых источников была подтверждена гибель на войне в Украине не менее 91 тысячи российских военнослужащих. О том, как иски о признании людей пропавшими или погибшими могут повлиять на общую статистику потерь российской армии в Украине и почему чаще всего эти иски подают командиры, а не родственники пропавших, говорит журналист «Медиазоны» Максим Литаврин.
Иски о пропажи людей, как и иски о признании людей погибшими, они, конечно же, тоже связаны с потерями, тем более, что это первая такая информация о пропавших без вести в принципе. Но прямо сейчас мы не можем взять наш поименный подсчет, вот 91 тысяча, и прибавить к нему вот там какое-то количество вот этих исков, даже по самой консервативной оценке, там, где мы точно можем сказать, что это военные, это где-то там 5-6 тысяч. Мы не можем так сделать, потому что отличаются очень сильно методы. Наш поименный список потерь — это именно мы ищем людей по открытым источникам и именно по именам. То есть это все вот 91 тысяч, такой большой-большой-большой список некрологов. А что касается судов, там не раскрывается очень часто, потому что суды очень беспокоятся за личные данные военных. Там очень часто не раскрываются имена, фамилии людей, о которых был подан иск. Поэтому не получится прямо сейчас в нынешнем виде вот так это дополнить. Но в целом, безусловно, работа по установлению числа пропавших без вести в том числе, она, конечно же, и дает нам больше понимания о потерях и о войне в принципе. Там есть два, скажем так, основных предположения. Первое, мы благодаря тому, что все-таки не все заявители в судах скрыты, и в некоторых случаях, в некоторых исках, в некоторых делах есть номера воинских частей, которые обращаются. Вот благодаря этому мы можем определить, какие подразделения, какие воинские части. Это, как правило, мотострелковые полки, в том числе, которые были созданы. Там есть один, который был создан в 2022 году. Вот мы благодаря этому можем установить, какие подразделения больше всего обращались в суд, то есть в каких подразделениях наиболее активно велся вот этот процесс по, скажем так, переучету, да, пропавших, погибших. И вот как раз аналитики из CIT нам напомнили, что вот эти подразделения, о которых идет речь, которые очень много исков подали, там не самые большие потери, это было мое изначальное предположение, что, ну так, наверное, для человека со стороны логично, а мне напомнили, что дело даже не столько в потерях как таковых, сколько в том, что вот эти подразделения, которые отправляют иски, они сражались на участках фронта, где между сторонами, между Россией и Украиной не было какого-то значительного продвижения ни в одну, ни в другую сторону. То есть это такая позиционная война, когда армии сражаются месяцами за какие-то несколько километров. И, соответственно, в такой конфигурации очень много тел остается на поле боя, и поэтому люди остаются пропавшими. И вот таким образом они переучитываются, как я уже сказал. И второе, это скорее такое тоже предположение от CIT про то, что это может быть какая-то личная, скажем так, инициатива от каких-то конкретных командиров про то, что им нужно почистить вот именно сейчас. С чем это связано, у нас, к сожалению, каких-то глубоких инсайдов в армии нет, но вполне возможно, что это чье-то рвение. Действительно, даже командиры указывают в исках в качестве обоснования того, зачем им нужно признать человека пропавшим или погибшим, что они не могут набрать сейчас новых людей на те места, которые заняты вот такими пропавшими и потерявшими. Для нас на самом деле было, ну, не то чтобы загадкой, но вопросом, с чем связана именно дата, потому что война-то действительно идет не первый год, и даже уже третий, и характер боевых действий, понятно, что вот по нашему подсчету видно, что число потерь, оно, скажем так, ну, скорость, число людей, которые гибнут, оно увеличивается там практически каждый месяц, и война становится все более кровавой. Но, тем не менее, все эти годы люди тоже пропадали без вести, и все-таки там в 2022 году, например, таких исков не было, в 2023 их было совсем чуть-чуть. Либо у них накопились вот эти вот люди, либо это действительно какая-то вот инициатива от командиров высших и так далее. Число исков от родственников, от физических лиц выросло, но не так значительно, как, собственно, от военных, от тех, кого мы подозреваем, скажем так, в том, что они военные.
Это был журналист издания «Медиазона» Максим Литаврин. А издание агентства провело анализ многочисленных сообщений в российских государственных средствах массовой информации о якобы имевших место массовых убийствах мирных жителей села Русское Поречное в Курской области. Это село несколько месяцев удерживалось подразделениями ВСУ. В подтверждение этих данных демонстрируется видео, снятое, по-видимому, в подвале дома, на котором видны тела, предположительно, убитых людей. За последние две недели число убитых в Русском Поречном мирных жителей, по версии российских телеканалов, увеличилось с 5 до 22 человек. Подробнее о выводах издания агентства рассказывает журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский.
Следственный комитет заявил, что установил имена 5 военных ВСУ, причастных к убийствам. Одного из них показали. На опубликованном видео украинский военнопленный, заикаясь, признается в убийстве стариков, изнасиловании молодых девушек, издевательстве над местными жителями ради забавы. Также в сюжетах на федеральных каналах появились комментарии шокированной судмедэкспертки и родственников погибших. А теперь к фактам, которые удалось проверить. Начнем с родственника якобы погибшего в русском Поречном мужчины. Журналисты агентства нашли мужчину, которого на «Россия-1» представили как близкого одного из убитых. А ТАСС назвал его сыном убитого. Его зовут Александр Саньков. Вот что попало в эфир пропагандистского канала.
Как он мне сказал, чтобы он никуда не передвигался.
Угу.
Типа не уходил из дома. Типа если еще раз он выйдет, то они его пристрелят.
Агентству Саньков сказал, что сотрудники «России-1» записали его комментарий, когда он и его сестра по приглашению следователя приехали на опознание тела, как предполагалось, их отца. Но убитым оказался не их отец, а мужчина, который жил с их отцом на одной улице. Из полного ролика ясно, что о запрете на передвижение по селу Александру рассказывал не отец, а сосед, которому тот звонил, чтобы узнать, как дела у отца. А с отцом же он в последний раз говорил еще до начала Курской операции ВСУ. Что касается украинского военнопленного, чьи признательные показания показывают по телевизору, он попал в плен, вероятно, в ноябре прошлого года. Жительница русского Поречного, которая сейчас в эвакуации, рассказала, что на момент взятия села украинскими военными там уже не было молодых девушек. Кроме того, по ее словам, в Поречном оставались около 40 человек. Это значит, что если число убитых действительно 22, то убили практически каждого второго. При этом на роликах, которые крутят в сюжетах, можно насчитать 7 тел. Молодых девушек среди них, к слову, нет. Что на самом деле происходило в русском Поречном, пока село было под контролем ВСУ, неизвестно. Со слов собеседников агентства, некоторые украинские военные действительно угрожали мирным жителям расстрелом. В селе был введен комендантский час. При этом журналисты отмечают, что не могут независимо верифицировать рассказы местных жителей. В Центре противодействия дезинформации, который работает при украинском совбезе, заявили, что из распространенного видео невозможно установить ни количество тел, ни место происшествия, ни причины и обстоятельства смерти людей. Там добавляют, что Кремль вкладывает большие деньги, чтобы любым способом создавать в информационном пространстве «русскую бучу», в кавычках.
Это был журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 4 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Буквально за несколько часов до вступления в силу 25% пошлин на товары, импортируемые в США из Канады и Мексики, канадским и мексиканским властям удалось договориться с американским президентом Дональдом Трампом о месячной отсрочке введения этих тарифов в обмен на отправку 10 тысяч мексиканских и канадских военнослужащих на американскую границу для борьбы с наркотрафиком и нелегальной миграцией. 10-процентные пошлины в отношении китайских товаров уже начали действовать. Китай введет ответные пошлины с 10 февраля и намерен обратиться с жалобой во Всемирную торговую организацию. Вчера, отвечая на вопрос о том, собираются ли США продолжать помощь Украине, Дональд Трамп довольно неожиданно для многих увязал эту помощь с предоставлением Америке права использовать украинские полезные ископаемые, включая редкоземельные металлы.
У Украины есть очень ценные редкоземельные металлы. Мы хотим, чтобы то, что мы вкладываем, было обеспечено гарантиями. Мы хотим гарантий. Мы перечисляем деньги, предоставляем оборудование. Поэтому мы хотим заключить соглашение с Украиной, согласно которому наши поставки будут обеспечены редкоземельными металлами и другими вещами.
Это было заявление президента США Дональда Трампа. В этом же заявлении Трамп в очередной раз повторил свои слова о том, что США выделяют на помощь Украине гораздо больше, чем европейские страны, хотя, как считает Трамп, конфликт в Украине касается Европы в гораздо большей степени, чем Америки, поскольку Америку отделяет от Европы целый океан. Представители Европейского Союза и НАТО в ответ заявляют, что цифры, приводимые Трампом, в частности, о торговом дефиците – в 300 миллиардов долларов не соответствует действительности и что европейские государства будут действовать сообща, чтобы не зависеть от решений, принимаемых в Вашингтоне. В то же время появляются сообщения о том, что Европейский Союз, возможно, увеличит в ближайшем будущем объемы закупок американского сжиженного газа. Что же касается слов Трампа о редкоземельных металлах и других полезных ископаемых в Украине, которые должны служить обеспечением американской помощи, то на эти слова отреагировали и в Кремле. Вот что сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Наверное, если называть вещи своими именами, это предложение покупать помощь. То есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе. Ну, лучше, конечно, вообще не оказывать помощь, и тем самым способствовать завершению этого конфликта.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Теперь о вчерашнем громком убийстве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. В результате срабатывания взрывного устройства в холле одного из подъездов, заложенного, по-видимому, в диван, погиб Армен Саркисян. Это криминальный авторитет, построивший свой бизнес в Горловке, это Донецкая область Украины, и создатель батальона «Арбат», расшифровывается как «армянский батальон», воюющего в Украине на стороне вооруженных сил России и состоящего в основном из заключенных и бывших бойцов ЧВК «Вагнер». Саркисян также являлся руководителем Федерации бокса самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Что интересно, несмотря на прямую причастность Саркисяна к боевым действиям в Украине, даже в российских СМИ основной версией его убийства являются так называемые криминальные разборки. Влияние Саркисяна после убийства основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина явно усилилось. Подробнее об этом журналист русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов.
Конечно, с ЧВК «Вагнер» или с какими-то отрядами «Шторм Z» Саркисян и его «Арбат» конкурировать не могли, но ресурсом, судя по всему, обладали достаточно, в том числе за счет его криминального прошлого в Горловке. Надо сказать, что в России дела у Саркисяна шли неплохо, хотя не обходилось и здесь у него без криминальных стычек. В частности, вот совсем недавно, год назад, в феврале 2024 года, в Москве автомобиль дочери Армена Саркисяна Эмилии столкнулся с машиной, в которой ехал чеченский боец ММА Расул Ачаев. И тогда там была прям перестрелка в стиле 90-х, что называется. И денег у Саркисяна, судя по всему, немало. По данным российского расследовательского СМИ, центра «Досье», его холд Ташир вместе с сыном бывшего российского генпрокурора Юрия Чайки Артемом инвестировал 300 миллионов долларов США в строительство торгового центра «Рио» в Мытищах и заработал почти 2 миллиарда рублей на государственных контрактах. Но вопрос, который всех, конечно, волнует сейчас, это украинский след, какая-то диверсия СБУ, особенно на фоне недавнего убийства генерала Кириллова в Москве, за которое СБУ неофициально, но через свои источники взяло на себя ответственность, или это действительно какие-то криминальные разборки. И тут мне вот первое, что вспомнилось, когда я увидел эту новость, это история 9-летней давности убийства, опять же, в Москве, в подмосковном ресторане, такого человека, как Евгений Жилин. Глава «Оплота» харьковский, который... Тут много общих деталей. Во-первых, «Оплот» тоже формировался вокруг боксерского клуба, тоже поставлял тетушек и на Майдан, и они участвовали в избиении активистов Евромайдана в самом Харькове. И тоже, когда он был застрелен вот в этом кафе «Ветерок» в Подмосковье на Рублевском шоссе в 2016 году, тоже говорили, что это может быть какой-то украинский след в этом, но потом даже российское следствие пришло к выводу, что на самом деле за этим стояли чисто криминальные разборки, и что речь шла, так сказать, о коммерческой, в кавычках, деятельности Жилина по распределению денежных средств, полученных от продажи угля, который добывался в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Так что за версию о причастности Украины говорит контекст. Совсем недавно было покушение удачное на Кириллова. И за версию о криминальных разборках говорят вот эти факты. И само прошлое Саркисяна, и история с Жилиным. И, в общем, такое происходит не впервые. Насколько велик был батальон «Арбат», я не могу сказать, но, безусловно, нельзя сравнивать с ЧВК «Вагнер». Он даже по порядку не приближается к масштабам деятельности Пригожина. Насчет идейности Пригожина тоже можно спорить, но и Пригожина, и Саркисяна связывает конкуренция, которая вылилась в то, что после мятежа Пригожина в июне прошлого года. Саркисян до этого вместе с еще одним человеком по имени Александр Бабицкий, это помощник назначенного России так называемого губернатора Херсонской области, оккупированной, и компании RBE Group, они учредили вместе компанию под названием ООО «Развитие территории». Она занимается поставками еды. Вот эта RBE Group – это вообще структура самарского бизнесмена российского Андрея Шокина, который специализируется на поставках продуктов питания. И вот после мятежа Пригожина, а впоследствии после его гибели в авиакатастрофе, после того, как ЧВК «Вагнер» фактически прекратил свое существование в том виде, в котором оно существовало, в июне 2023 года, именно, вернее, даже еще до катастрофы, в июне 2023 года именно вот эта RBE Group Саркисяна и Бабицкого получила контракт Минобороны на поставки питания российским военным, которые раньше осуществляла пригожинская компания «Конкорд». Так что сложно говорить о какой-то идейности, когда мы видим, как люди просто бьются, например, ну, за контракты многомиллионные на поставку еды в войсковые части. Мне кажется все-таки, что основной свой капитал Саркисян сделал не в России, а именно в Горловке, в Енакиево, где он, собственно, в начале 2000-х примкнул к бригаде Юрия Иванющенко. Моменты, так сказать, 90-е, первоначальное распределение капитала. Мы знаем, что под его контролем был целый комбинат «Артем Уголь», в конце концов, там, Красноармейский машиностроительный завод. Я уж не говорю про десятки каких-то там ресторанчиков, гостиниц в Горловке, в Енакиево и так далее. Там именем его отца улица названа. Так что, я думаю, вот это вот основа, все, что было положено в основу его благосостояния. Насколько серьезен был его бизнес в России, мне, честно говоря, сложно судить, но такой контракт, подобный тем, который был у пригожинского «Конкорда» с Минобороны на поставку еды, получить такой контракт, это, ну, действительно почти, можно сказать, высшая лига. Другое дело, что стало бы это возможным, если бы не мятеж Пригожина и расформирование ЧВК «Вагнер», тут сложно сказать. Ну, а с чеченцами, как я уже говорил, разные отношения. Видите, с кем-то дружат, как с Аптисом Лаудиновым, с кем-то устраивает перестрелки в стиле 90-х, когда его дочь попадает в ДТП. Отношения разные.
Это был журналист русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Ну и последняя сегодня тема. Ровно 80 лет назад в бывшем дворце русских царей в Крымской Ливадии началась Ялтинская конференция, которая считается моментом, когда была создана система международных отношений, определившая облик мира после Второй мировой войны. Эта система сейчас на глазах разваливается. В 1945 году Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин договорились не вести сепаратных переговоров с Германией о мире, а также о разделе сфер влияния в Европе. Сталин, среди прочего, обещал помочь союзникам добить Японию и согласился с участием СССР в Организации Объединенных Наций, идею создания которой предложил Рузвельт. Вот что о значении Ялтинской конференции говорит историк и политолог, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Одни историки и политики считают, что это было торжество политического реализма и, в общем-то, доброй воли. Правда, торжество это оказалось недолгим, поскольку вскоре после разгрома нацизма Советский Союз, Соединенные Штаты и Великобритания быстро превратились из союзников в противников, поскольку началась холодная война. Другие полагают, что западные лидеры в Ялте проявили недопустимую слабость и близорукость, уступили Сталину где только было можно и сдали коммунистам Восточную Европу. Но есть и третье мнение, что значение Ялты вообще преувеличено, и на самом деле вот этот раскол мира, который принято ассоциировать с так называемой Ялтинской системой, он произошел несколько позднее, и его определили другие события, такие как, например, образование двух германских государств в 1949 году, план Маршалла, который Западная Европа приняла, а Восточная под давлением Советского Союза отказалась, ну и так далее. Хотя было ясно, что сфера влияния, конечно, будут определены, что Советский Союз, а я напомню, что Красная Армия к тому моменту уже заняла Польшу, вела ожесточенные бои в Венгрии, Румыния уже перешла на сторону антигитлеровской коалиции, Балканы были заняты все Красной Армией. То есть, фактически, Восток Европы уже был, ну, если говорить, так сказать, идеологически, под сталинским сапогом, а если говорить более реалистично, то был в сфере влияния Советского Союза, но какой облик это все примет, тогда еще не было ясно, я думаю, на самом деле еще и самому Сталину. Сами события, они, конечно, определяли, так сказать, характер последующих политических и социальных изменений в этом регионе. Ну а Германия, да, Германия, конечно, была обречена своим поражением, разгромом нацизма на то, чтобы быть оккупированной союзными державами. То, как Черчилль это обозначал, эти сферы влияния, ну, он пытался именно в самом общем виде дать Сталину понять, а Сталин он к тому моменту уже достаточно хорошо знал, и знал, что это человек, который... Ну, такой любитель сделок, скажем так. С ним нужно разговаривать именно вот таким языком, предельно четким и немножко, ну, немножко бандитским даже, в каком-то смысле. Но вопрос в том, что понимать под влиянием. И второй момент, там же везде, и в тех странах, где, как, например, в Болгарии предполагалось, что доминирующее влияние будет у Советского Союза, но все равно 10-20% каких-то условных западным державам оставалось. В действительности, когда образовался так называемый соцлагерь, естественно, никакого влияния у западных держав там не было. Так же, как, в общем, у Советского Союза не осталось никакого влияния в период холодной войны в Греции, которую Сталин, так сказать, отпустил, отдал в западную сферу влияния. Единственным исключением, где можно сказать, что ситуация была, ну, что называется, ну, не 50-50, но с влиянием обеих сторон, была Финляндия. Но Финляндии как раз не было в этом договоре. Та Ялта была все-таки соглашением между союзниками. Все три державы, они по-прежнему имели общего врага и имели договоренности между собой. Это были договоренности, которые определяли, что они действительно сидят за одним столом, они партнеры. Другое дело, что политика и дипломатия, конечно, не исчерпываются только искусством сделки. Кстати, я напомню, что выражение «искусство сделки» – это название книги Дональда Трампа, который тоже интерпретирует политику и дипломатию в первую очередь как именно сделки. Но ведь составной частью решения Ялтинской конференции было и согласие Сталина и Советского Союза принять участие в основании и работе Организации Объединенных Наций. А ООН, как такое любимое детище президента Рузвельта, это был абсолютно идеалистический проект. Это была не сделка, это был... проект, который был направлен на то, чтобы больше таких войн мировых не было, и чтобы действительно державы и страны поменьше, они как-то договаривались на каком-то одном форуме. Поэтому в этом смысле та Ялта, она была отнюдь не только вот такой жесткой сделкой между некими довольно хищными лидерами.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».